Глава 24. Обрушившийся с безоблачного неба упругий и мощный громовой раскат заставил всех вздрогнуть и испуганно присесть. Аврум резко крутанулся на месте, и в следующую секунду на площадь камнем упал огромный темный кокон. В самый последний момент он выбросил в стороны четыре мощные лапы и, полыхнув столбом голубого пламени, грузно, но мягко опустился на брусчатку. Аврум не стал дожидаться приглашения и немедленно обрушил на ебившегося гостя сокрушительный залп. Воздух прочертили яркие плети разрядов, и в нос ударил резкий запах озона.
«Назад!»
— рявкнул Голстейн, почти оглохший от какофонии грохота и треска. Перед его глазами плясали желтые сполохи, оставленные яркими вспышками, а потому он действовал почти на ощупь. Генерал подхватил Свейни и братьев, подтолкнув их к дверям.
«Отпустите меня, Ирви!»
— возмутилась женщина.
«Я должна это видеть!»
«Не городите вздор, Лерсида! Вы еще завещание не составили!»
Аналогично Илажон, почуяв, что запахло жареным, схватил Трасси за шиворот и поволок под защиту массивных каменных ступеней парадного крыльца.
«Пап, подожди!»
— пискнула девчонка, пытаясь вывернуться из его руки.
«Там же Вальхи остался!»
«Да и черт с ним!» — резонно заметил старик. «Он же только что тебя убить пытался! С чего ты так о нем печешься?»
«Но я-то не убийца!»
Воспользовавшись замешательством отца, Трасси все же вырвалась и подбежала к Вальхему, который стоял, точно пригвожденный к земле, и не мог даже пошевелиться, во все глаза таращаясь на битву двух чудовищных машин.
«Прячься, идиот!»
— крикнула ему в ухо девчонка, и так и не дождавшись реакции, схватила остолбеневшего парня за левую руку и поволокла за собой к крыльцу, где их обоих подхватил Лажон, затолкав под прикрытие гранитных плит. Голстейн, убедившись, что все его подопечные находятся в относительной безопасности, рискнул осторожно выглянуть из-за угла стены. Сквозь мельтешение электрических разрядов и ярких ледовых вспышек разглядеть что-либо оказалось не так-то просто. Судя по всему, Аврум продолжал наседать на своего противника, вынуждая того отступать под градом ударов, рикошеты от которых хлестали по окрестным зданиям, проделывая в их стенах дымящиеся дыры. Тем не менее, противостоящий ему приземистый не то огромный жук, не то черепаха, не то броненосец, похоже, выдерживал все удары без каких-то заметных для себя последствий. При каждой атаке, отбрасывающий монстра еще немного назад, от его брони летели искры. Его лапы оставляли в брусчатке глубокие борозды. Но он переносил все происходящее со спокойной невозмутимостью, словно ожидая, когда Аврум выдохнется или допустит какую-нибудь ошибку. Но, как оказалось, в действительности ждал он совсем другого. И только когда по лицу Голстейна скользнула тень, на миг заслонившая собой солнце, он запоздало сообразил, что выступление броненосца являлось лишь отвлекающим маневром, призванным вынудить Аврума сосредоточить все свои силы и все свое внимание на противнике, тем самым оголив свой тыл. Исполинская черная птица, на чьих крыльях трепетали огненные перья, точно коршун на добычу, спикировала вертикально вниз на вздыбленную спину Аврума. Голстейн даже отшатнулся, когда во все стороны брызнули ослепительно яркие белые искры. Грянул торжествующий органный аккорд. И воцарилась мертвая, звенящая тишина, оглушавшая ничуть не хуже, чем вся предыдущая канонада. Черный архангел, слегка качнув огненными крыльями, спрыгнул с поверженного Аврума, чье чешуйчатое тело оплетали непрерывно перемещающиеся волоски электрических разрядов. Пламенеющие перья замерцали и погасли, после чего два крыла аккуратно сложились у архангела за спиной. Броненосец, от испещренной подпаленными чешуи, которого кое-где еще поднимался дымок, подошел и остановился рядом, опустившись на задние лапы. Почти одновременно в груди и того, и другого раскрылись тяжелые створки, и на землю сошли две фигуры, мужская и женская, облаченные в облегающие темные чешуйчатые костюмы. Их головы были скрыты под шлемами с непроницаемыми забралами, и один их внешний вид вызывал неприятное сосание под ложечкой. Хотелось еще глубже вжаться в укрытие, а то и вовсе зарыться с головой в землю, лишь бы не попасться ненароком этим жутковатым чужакам на глаза.
«Смотри-ка, Кро, это и в самом деле Аврум», — заметил мужчина. «Ты была права.
«Как и всегда»,
— в голосе его собеседницы послышался легкий смешок. «Ну, не преувеличивай. Тебе просто... Эй, осторожно!» Этот предупреждающий окрик адресовался Вальхему, который, с трудом волоча непослушные ноги, подошел к поверженному черному другу. По щекам мальчишки, оставляя темные следы в известковой пыли, катились слезы.
«Аврум!»
— прошептал он дрожащими губами.
«Аврум, ты меня слышишь?»
«Осторожно, парень!» — снова воскликнул мужчина, увидев, как Вальхем протянул руку к обездвиженному другу. «Или ты без пальцев остаться хочешь?»
«Вы...»
— мальчишка, наконец, обратил внимание на двух незнакомцев.
«Вы его убили?»
Он медленно поднял свой браслет, наводя его на их пару.
«Ну-ну, полегче. Давай-ка обойдемся без неуместных шуток».
Мужчина сделал короткое движение пальцами, и браслет Вальхема, расстегнувшись, упал на землю с глухим лязгом.
«Он не мертв»,
— пояснила женщина, сжалившись над несчастным мальчуганом.
«А всего лишь в стазисе. Спит, если так можно выразиться».
«Да и как можно убить то, что и живым-то никогда не было?» — фыркнул ее напарник.
«Спит?»
— Вальхем, нахмурившись, снова повернулся к Авруму. «Только для того, чтобы нос к носу встретиться с разъяренной трассе». Рыжая девчонка неторопливо размахнулась и от всей души заехала Вальхему кулачком в ухо. Удар получился не особо сильным, но от неожиданности мальчишка отступился и плюхнулся на камни, растерянно хлопая глазами.
«Думаю, я имела на это полное право»,
— угрюмо заявила Трасси, потирая ноющие костяшки пальцев.
«Моя девочка», —
хмыкнул Лажон, стоявший за ее спиной. «Милые бронятся, только тешатся».
«Заткнись, Дьерк»,
— раздраженно взмахнула рукой Кро.
«Мы здесь не для того, чтобы мелодрамы смотреть. Мне все же хотелось бы разобраться, что тут вообще происходит».
Обойдя поверженного Аврума, женщина быстрым упругим шагом направилась к развалинам правого флигеля, где продолжали мерцать голубые искорки амулетов. Остановившись рядом, она совершила несколько манипуляций над своим запястьем, где высветилась голографическая панель управления, и огоньки погасли.
«С ума сойти!» — присвистнул подошедший к ней Дьерк. «Зачем они собрали все амулеты в одном месте? Какой в этом смысл?»
«Думаю, они их здесь прятали»,
— негромко пробормотала Кро, и ее похолодевший голос не предвещал ничего хорошего.
«Я даже догадываюсь, почему».
Она повернула голову и обратила взгляд на сгрудившуюся на крыльце слегка растерянную компанию из Галстейна, Свейни и братьев. Женщина подняла руку и поманила их к себе черным чешуйчатым пальцем.
«А ну-ка, мальчики, подойдите-ка сюда».
Галстейн, державший руки на плечах Фригейла и Свилейна, почувствовал, как они вздрогнули и напряглись. Однако царственный статус не позволял им проявить хоть каплю слабости или нерешительности перед лицом своих подданных. Свилейн вздохнул, поправляя корону на голове.
«Надо идти», —
констатировал он.
«Начальство ждать не будет».
«Не дрейф, братишка»,
— попытался поддержать его Фригейл, хотя его собственный голос звучал не особо уверенно.
«Я буду рядом».
Юные императоры, держась рядом друг с другом, спустились по ступеням и приблизились к двум молчаливым черным фигурам. Галстейн и Свейни последовали за братьями, не желая оставлять их одних, хотя и сами не знали, чем именно они смогут помочь, пойди что не так. В рядах охраны за их спинами произошло короткое замешательство, поскольку бойцы не могли решить, как им следует поступить, и генерал, обернувшись, коротко бросил: «Не надо, мы сами справимся». Братья остановились, не доходя нескольких шагов до непрошенных гостей, и Фригейл на правах старшего взял инициативу на себя.
«С кем имею честь?» — громко и отчетливо произнес он, расправив плечи и гордо вздернув подбородок.
Вместо ответа женщина коснулась шлема, и темная забрала с легким шелестом скользнула вверх. Немая сцена длилась несколько мучительных секунд. Галстейн с ужасом обнаружил, что его лицо полностью вышло из повиновения и, само собой, приняло такое выражение, с которым заслуженному генералу показываться на глаза подчиненным не стоило. Его глаза широко распахнулись, челюсть отвалилась, и все попытки вернуть ее на место оказались тщетными. Все же он правильно сделал, что оставил стражников на крыльце. Такого позора он бы не пережил.
«Ле...»
— невероятным усилием генерал все же смог восстановить контроль над речью.
«Леди Кранна...»
«Святые заступники...»
— прошептала остолбеневшая Свейни.
«Мама...»
— Фригейл бросился вперед и заключил женщину в объятия. Чуть погодя и Свилейн, все же чуть более сдержанный в вопросах выражения своих чувств, присоединился к старшему брату.
«Ну ладно вам, мальчики, давайте полегче, а то все ребра мне переломаете».
Женщина с некоторым усилием отстранила от себя вцепившихся в нее юных монархов.
«Какие вы стали взрослые!»
«Где ты была все это время, мам?»
— недоуменно нахмурился Фригейл.
«Я помню, как тебя забрали пастыри, но теперь ты и сама, оказывается...»
«Извини, Фрек, что я отсутствовала так долго, но вы же сами препятствовали людям, желающим с нами связаться».
Круана хитро прищурилась.
«Зачем вы прятали амулеты?»
Она обвела рукой руины правого флигеля, где среди груд битого кирпича и обломков деревянных балок виднелись рассыпавшиеся голубые камни.
«Люди должны рассчитывать исключительно на себя», —
угрюмо проговорил Свилейн.
«Надежда на помощь высших сил расхолаживает и только поощряет ленность».
«Звучит разумно, Свил, не спорю».
Их мать обратила заметно похолодевший взгляд на икону братьев, что красовалась над парадным крыльцом.
«Но мне кажется, что вы преследовали несколько иные цели».
«Нашей единственной целью всегда было благополучие подданных», —
поспешил подстелить соломку Фригейл, но было уже поздно.
«Ничего не имею против, Фрек, но меня смущает избранный вами способ. Вы что, и в самом деле возомнили себя богами?»
«Капелька сакральности, мам, всегда помогает укрепить любую власть и сделать ее более устойчивой», —
проворчал младший из братьев, прекрасно понимая, что его запоздалые оправдания уже не помогут.
«Меньше желающих бунтовать, меньше сомневающихся в мудрости наших решений».
«И мы, ваши пастыри, оказались тут лишними, да?»
Круанна недовольно поджала губы, чем спровоцировала у обоих юных монархов легкий приступ паники, вызванный еще детскими воспоминаниями о родительском гневе.
«И вы решили вот таким образом убрать с дороги конкурентов? Чтобы никто не смог оспорить вашу божественность, так что ли?»
Братья молчали, понуро склонив головы. Еще недавно всемогущие императоры, повелевавшие почти всем известным им миром, вдруг превратились в двух провинившихся мальчишек, получивших знатный нагоняй от своей строгой матери.
«Вы же сами только что говорили, что полагаться на помощь высших сил — признак слабости и неуверенности», —
продолжала она.
«И при этом сами же взяли на вооружение ровно те же методы. Мы с вашим отцом как-то обходились своими силами, а вам, выходит, не хватило веры в самих себя? И в качестве компенсации вы не нашли ничего лучше, кроме как заставить других людей в вас веровать?»
Круана тяжело вздохнула.
«Признаюсь, ребят, вы меня здорово разочаровали и огорчили. Не ожидала я от вас такого».
«Мы хотели как лучше, мам!» —
воскликнул Фригейл, в глазах которого стояли слезы.
«Да, после смерти отца мы боялись, что не сдюжим, не справимся, и такой вариант на начальном этапе показался нам неплохим подспорьем. А потом люди привыкли, и мы не стали ничего менять. Зачем ломать то, что хорошо работает?»
«И вы с отцом вполне могли бы нами гордиться», —
поддержал брата Свилейн.
«За несколько лет мы сумели построить величайшую империю, которую когда-либо знал мир».
Круана некоторое время молчала, глядя на него широко распахнутыми и слегка удивленными глазами, а потом внезапно расхохоталась заливисто и громко. Слегка опешившие братья наблюдали за матерью с легким беспокойством, поскольку такая резкая смена ее настроения выглядела несколько неожиданно и даже пугающе.
«Ой, ну ты и скажешь, Фрек», —
заговорила она, чуть отдышавшись и утирая слезы.
«Мир, знаешь ли, несколько больше, не устроен чуточку сложнее, чем ты думаешь».
«Транспорт уже на подходе», — заметил стоявший за ее спиной Дьерк.
«О!»
— Круанна сразу помрачнела.
«Жаль, конечно, ребят, но нам пора прощаться. Хотелось бы пообщаться подольше, но...»
перебил ее напарник, также открывший забрало и внимательно изучающий проекцию над левым запястьем.
«Думаю, с прощальными церемониями можно и повременить.
«Ты о чем?»
— обернулась к нему нахмурившаяся женщина.
«Понимаешь, тут такое дело...» Дьерк продемонстрировал ей собранные данные. «Твои мальчишки — носители знаний. Оба».
«Ты шутишь?»
Краанна впилась взглядом в парившие перед ней колонки цифр.
«Нет, я, как и любая другая мать, всегда считала своих детей самыми умными, одаренными и талантливыми, но никогда не думала, что они отмечены».
«Ха! А много ли ты знаешь примеров, когда пара подростков сумела бы столь успешно править целой страной, да еще и существенно расширить ее владение? Тут одного таланта или одаренности недостаточно. Тут нужны знания».
«Что ж, ладно».
Женщина положила руки на плечи своим сыновьям.
«Планы немного изменились. Вы отправляетесь с нами».
«И не только они, кстати».
Дерк обвел своим сканером и других, кто стоял рядом.
«У нас тут, похоже, довольно щедрый урожай намечается».
Он указал пальцем на оробевших Трасси и Вальхема.
«Вот что случается, когда пускаешь дело на самотек».
«В том нет моей вины», —
вспыхнула Краана.
«Ты же сам знаешь».
«Теперь это уже не важно. Главное, что наш центр, 18, теперь получит новую партию свежих дикариков».
«Выбирай выражение, Дьерк!»
— ледяной голос быстро стер улыбку с лица ее напарника.
«Они все же мои сыновья».
«Как скажешь, Кро»,
— пожал тут плечами.
«Но после того, как ты об этом вспомнила впервые за почти 10 лет, твои слова звучат несколько лицемерно, тебе не кажется?»
Краанна набрала в грудь воздуха, намереваясь дать достойную отповедь своему оппоненту. Но их начинающуюся перепалку пресек обрушившийся с неба рев прибывшего транспорта, формы напоминавшего исполинскую картофельну с торчащими во все стороны рожками приросших корешков. Его громада нависла у людей над головами и некоторое время ерзала туда-сюда, выбирая место для посадки, поскольку внушительные габариты махины были великоваты даже для центральной площади столицы империи. Местные жители, некоторое время назад начавшие потихоньку выбираться из щелей, где они прятались во время неистовой битвы Аврума и броненосца Дьерка, снова бросились в рассыпную. Наконец, найдя более-менее подходящий пятачок, транспорт грузно опустился на брусчатку, жалобно захрустевшую под его массивными посадочными опорами. Натужно загудели приводы, открывающие погрузочный люк.
«Ну все, ребят»,
— Круанна развернула сыновей лицом к транспорту.
«Нам пора отправляться».
«Куда отправляться?»
От такого неожиданного поворота даже обычно невозмутимый Свилейн начал заикаться.
«В новую жизнь? Куда же еще?»
Женщина печально улыбнулась, окинув взглядом оторопевшую молодежь.
«Или у вас никогда не возникало ощущения, что этот мир для вас чужой, что он вам откровенно тесен, что вы способны на большее, и только прутья какой-то невидимой клетки не дают вам раскрыть свои крылья? Скрытый в вас потенциал требует выхода, и если он не найдет его, то рано или поздно обязательно сведет вас с ума».
«Ну да, бывало»,
— протянула Трасси, задумчиво скребя щеку.
«Но до сих пор мы как-то справлялись и довольно неплохо себя чувствовали».
«Да, вы, возможно, и сумели чего-то добиться в этой жизни»,
— Круана покосилась на сыновей.
«Но все ваши нынешние достижения — лишь бледная тень в сравнении с вашим истинным потенциалом. Вы даже не представляете себе, на что способны на самом деле, и мир, причем мир куда больше, чем тот, что вам знаком, остро нуждается в ваших талантах, способных сделать его лучше и справедливее для всех».
«Так что помашите на прощание своим подданным и поднимайтесь на борт».
Дьерк взмахнул рукой, приглашая всех следовать за собой.
«Тут ваша миссия завершена».
«Какая еще миссия? Что значит завершена?»
Взъелся Фригейл, отскочив в сторону и стиснув кулаки.
«Мы не для того столько лет отстраивали империю, чтобы вот так запросто все бросить».
«Не привередничай, малой»,
— укоризненно покачал головой Дьерк.
«Тебе хотя бы оставили возможность уйти достойно, на своих двоих. Они выдергивали без лишних разговоров прямо из постели».
«Или с крепостной стены в самый разгар боя»,
— согласилась с ним Круанна.
«Так что не упрямься, чтобы не создавать себе дополнительных проблем. Мы все равно вас заберем, нравится тебе это или нет. А если вы так переживаете за судьбу своего детища, то найдете себе достойных преемников, которые смогут продолжить начатое вами дело. Только, пожалуйста, поскорее. Времени у нас не особо много».
«Вот дерьмо»,
— чертыхнулся Фригейл.
«Не переживай так».
Его локтя осторожно коснулся подошедший младший брат.
«Передадим все в надежные руки, которые и без нас тут управятся. У меня на примете как раз есть пара подходящих кандидатур».
Он развернулся, и на его губах играла довольная ухмылка.
«Генерал, ваше святейшество»,
— Свилейн слегка наклонил голову,
— «подойдите-ка сюда».